Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Мы записываем наш выпуск в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска, Архангельский глаз, и с вами Варвара Жукова. Сегодня у нас в гостях настоятель Харлампиевского храма отец Евгений Старцев, и тема нашего выпуска, конечно же, воскресение Христова. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, Христос воскресе, Варвара, Христос воскресе, дорогие наши радиослушатели, с праздником Светлого Христова воскресения от всего сердца я вас сегодня поздравляю.
А мы приглашаем вас на пасхальный концерт русской духовной музыки в Харлампиевский храм 27 апреля в 13 часов, и вход у нас будет свободный. Батюшка, скажите чуть-чуть про наш концерт. А в прошлом году мы концерт такой же уже проводили, и он очень добрый собрал отзывы.
У нас уже в храме традиция, я уже не помню, сколько мы концертов провели, приглашая на него как больших таких заслуженных исполнителей, так и простых наших прихожан, которые, собравшись вместе под руководством наших серьезных таких руководителей, как Элина Накентьевна Бояркина и других, делятся своим сердцем, делятся песнью своего сердца в стенах нашего храма. И надо сказать, что, как правило, храм бывает заполнен в ожидании. Слушатели с большой теплотой и радостью принимают наших певцов и тем самым делятся со всем городом вот этой пасхальной радостью концерта, который, как правило, бывает именно этому и посвящен. Светлому Христову воскресенье.
Наверное, в церкви все доброе связано со Светлым Христовым воскресением. Поэтому сейчас я спрошу вас про форум, который прошел не так давно. 3 апреля в Иркутском доме молодежи состоялся второй народный форум «Мир всем. Образ победы России. Консолидация общества в эпоху цивилизационного противостояния с Западом». Прошлую нашу беседу с отцом Валерием Романовым мы обсудили форум, потому что он тоже на нем присутствовал. А с вами, батюшка, еще нет. А поделитесь вашими впечатлениями, что вы для себя выделили в качестве итога этой работы, как она будет продолжаться, что это вообще было за мероприятие и почему мы его проводили?
Это уже второй народный форум. Первый народный форум «Мир всем» проходил в прошлом году, и он был посвящен проблемам СВО и КСВО. Нынче мы решили расширить повестку.
КСВО – это Комитет Семьи Воинов Отечества.
Да. А нынче мы решили расширить повестку до вопросов, связанных с проблемами демографии, работы и общения с молодежью, а также с проблемами, связанные в области образования и так далее. То есть получилось вот четыре таких важнейших направления, которые привлекли себе очень большое, серьезное внимание со стороны как власть придержащих нашей области и городе, так и со стороны спикеров, известных людей из Москвы, таких как отец Федор Лукьянов и Анна Шафран. Эти люди отозвались на наше приглашение и оказались очень даже серьезными помощниками в осмыслении всех тех проблем, которые мы сегодня перед собою видим и имеем. И этот форум, в общем, позволил нам поразмышлять о том, что сегодня происходит и что можно сделать для того, чтобы ситуацию исправить, в частности, вопросов, связанных с демографией. Вот. И то, что наша область находится на третьем месте по числу абортов, не совсем радостная и пасхальная новость, но тем не менее она та реальность, в которой мы живем. И чтобы изменить эту ситуацию, нужно всем миром, что называется, вот, в общении и с добрым отношением к этому наших властей, Министерства здравоохранения, общественных организаций, как можно быстрее, исправляя то, что происходит, изменить эту жуткую и страшную совершенно картину.
Форум был не внутри церковным мероприятием, а церковь вышла за пределы, наверное, как вы говорите, своей ограды и разговаривала с государством. Это что-то новое или так было всегда?
Это было, безусловно, возвращение к тому опыту, который церковь, в общем, всегда себе и позволяла, поскольку идея симфонии власти, да, о которой чаяли наши далекие там предки, эта идея как раз предполагает, что две власти, ответственные за судьбы народа, власть церковная и власть государственная, должны, объединив усилия, все для этого сделав, вот, осмыслить те проблемы, которые объективно стоят перед всем обществом. И этот форум – это разговор не с властью, большей части, а с обществом, а власть – это часть нашего общества. и ответственная часть этого общества. Поэтому мы разговаривали-то не столько с властью, сколько со всем народом, со всем миром. Поэтому мир-то всем, а не только власти. Вот. И мир всем, сердцам, умам, домам, стране. Эта идея, она должна быть как раз вот стержневой в нашей жизни в принципе. Тем более, что сам Господь говорил об этом самом. И Он говорил «мир всем». И мы сегодня переносим этот призыв Божий и в богослужебную свою практику, и в обычную жизнь. Желаю эту жизнь исправить.
А итогом работы стала резолюция?
Итогом работы стала резолюция, подписанная нашим правящим архиереем, митрополитом Максимилианом, подписанная руководителем КСВО Кристиной Гореловой, подписанная Светланой Николаевной Семеновой. Естественно, что эта резолюция, она сейчас уже опубликована, она разослана в том числе губернатору, в том числе людям, которые, в общем, ответственны за все, что происходит на нашей территории.
У вас впечатления от форума остались добрые?
Знаете, очень теплые, добрые впечатления. Мы напряженно готовились к его проведению и до конца не были уверены, что все пройдет гладко, но все прошло настолько хорошо, что для нас очевидным было как добрая его повестка, так и доброе участие, видимо, небесных сил бесплотных в этом деле. И я ни одного человека не слышал, кто высказался бы по поводу работы нашего форума в неких негативных тонах. Очень теплое, прямо предпасхальное прямо ощущение было какого-то радостного от того, что мы все-таки попытались сделать что-то. Точнее говоря, все от нас зависящее для того, чтобы был все-таки мир всем.
А мир всем есть, или это пока только цель и задача на будущее?
Мира нет, конечно, его не будет никогда, этого мира между небом и землей, между Богом и дьяволом, этот конфликт, который, точнее, между дьяволом и Богом конфликт, который начался еще до сотворения мира, продолжается, и вот поле-то брани как раз сердце человеческое, как нам говорил Федор Михайлович. Вот битва идет за эти сердца.
У меня как раз вопрос о Пасхе, связанный с победой добра над злом. Христос воскрес, значит, в мире уже произошло решительное самое столкновение добра и зла. И победило добро. А почему мы тогда говорим, что продолжается эта битва?
Потому что Господь оставил право за человеком выбирать между добром и злом, во-первых. А во-вторых, его воскресение – это как раз победа над тем злом, над той смертью, которая остается, кажется, неизбежностью для нашей плоти, но не фактом для нашего сердца и души. Потому что воскресший Господь и нам открыл врата Царствия Небесного для того, чтобы оно стало для нас реальностью и достижимой перспективой. Вот именно в этом смысле победа каждого выбирающего добро, а значит Христа, является главным содержанием пасхальных торжеств.
Я правильно понимаю, что в жизни человек выбирает между добром, которое точно победит и уже даже победило, и злом, которое точно не победит? Тогда в чем вообще, зачем выбирать? Разве не очевиден тогда выбор?
Не очевиден для многих. Для многих предложения лукавого мира вот этого дольнего намного более сладкие, чем то, что предлагает Господь. Тем более, что восхождение – это всегда труд. А падение – это всегда совлечение с тем, что называется потерей всякой внутренней силы и духовного содержания, Божьего содержания в нас заложено. То есть отказ человека от того, что заложил в нас Господь, в конце концов и приводит к этому падению. А восхождение – это всегда непростой, серьезный труд. Это следование за Христом, это крестоношение, это вот такое исповедничество, это отказ от мира в его таком преступном антихристианском содержании. И поэтому следовать за Христом – это еще та серьезная работа и брань. Потому что силы дьявола воюют за каждого из нас, желая похитить каждого из десницы Божией. Но Господь говорит: «Вот он, я воскрес».
Ну, добро тоже победило.
Оно победило, но до окончательного разрешения этого конфликта, до второго пришествия Христа, нам еще придется и повоевать, и потрудиться, потому что все завершится, как сам Господь сказал, именно вторым его пришествием. А воскресение – это то событие, которое предваряет это второе пришествие, призывает верных, призывает следовать за Христом уже сейчас. И особенно это важно для тем, кто еще жив.
Объясните. В смысле, тем, кто еще жив?
Ну, мы же еще вольны сделать выбор. Мы еще вольны сделать выбор. Мы еще можем многое в своей жизни исправить сами. Потом, когда мы окажемся вне рая, и если такая трагедия, драма произойдет, мы будем алкать лишь молитв тех, кто остался на земле, и прощения у Бога, как любви обильного Отца. Но еще живой человек вправе многое, практически все исправить самостоятельно, совлекшись с Божьим призывом, с Божьей волей, с этой перспективы воскресения Христова, а значит и собственного воскресения во Христе.
А как воскресение лично одного человека связано с воскресением Христа, который был 2000 лет назад?
А потому что его воскресение, оно нам открыло вот этот самый рай, который был запечатан со времени того, как люди покинули этот Эдем, первые люди, Адам и Ева. И все это время до воскресения Христова, этот рай был для людей недоступен. Люди не могли туда попасть. Даже самые праведные, самые... Очевидно, святые люди, пророки, праведники, Адам и Ева находились вне рая. А мы можем попасть в рай. И первым, кто там оказался прощенным, это был разбойник, распятый со Христом вместе на Голгофе. Потому что ему было сказано: «Истинно, истинно говорю, ныне же будешь и со мной в раи». И эти слова стали и для каждого из нас таким приглашением. Каждому из нас, самому падшему, самому несчастному там разбойнику, могу сказать: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раи». Потому что в этот же день Господь отверзл разбойнику рай, как мы говорим на богослужении и на богослужении. И этот факт отверстых врат в рай и стали для нас самым главным историческим событием. Все поменялось. Царство Небесное и внутрь нас есть, и доступно для нас как то, что для нас является самым важным, в принципе, в жизни человеческой.
А можно сказать, что мир перевернулся после воскресения Христа?
Он не перевернулся, просто все стало на свои места, наоборот. И, как говорил Иоанн Златоуст, где смерть твое жало, где аде твоя победа? Все. Нет уже теперь ни смерти, ни ада для верующего христианина. И поэтому мы прекрасно понимаем, что верующий человек идет прямо в обители небесные, если он был верен Христу.
Верующий человек живет в мире, и он последнее время в этом мире наблюдает как будто бы ад вокруг себя.
Где Бога нет, там и ад, говорит нам церковь. И когда человек ищет Бога и обретает его, где бы он ни был, даже в самых тяжелейших адских условиях, в тюрьме ли это, в русской, например, что по сути ад, на войне ли это, на больничной ли койке он оказался, в предсмертных, может быть, даже уже таких страданиях. То, что есть Бог, это является даже не утешением, это есть важнейшим смыслом и победой духа над плотью, Бога над дьяволом. И вот этот тонкий, одновременно красивый мир духовной жизни, он и доступен человеку, знающего Христа. Он доступен человеку с тем содержанием, что Иисус-то воскрес, значит, все теперь, победа-то за нами, а не за дьяволом.
Мы можем еще поговорить сегодня про молодежь.
Конечно,
в контексте Пасхи?
Пожалуйста, давайте поговорим.
Недавно к группе молодых людей обратилась и сказала им, что среди другого, что добро вообще-то всегда побеждает зло. Они не поняли меня. Ну и, наверное, вообще... В целом сегодня люди, может, молодые, может, вообще люди просто, они не уверены в том, что добро побеждает зло. Да, уверенности такой нет. Отсюда Пасха становится каким-то культурным просто событием. Но если добро зло не побеждает, то тогда и Пасха теряет все свои смыслы для человека. Как с этим быть? Что с этим делать?
Дело в том, что в христианстве добро – это не абстрактное понятие. Добро – это продолжение воли Божией, а значит... Тот путь, который приводит человека непосредственно ко Христу. А человек, не знающий Христа, для него понятие добра становится довольно-таки относительным. А человек, знающий Христа, он говорит: да вот Христос-то и есть смысл. Вот от Его имени и ради Него и совершается все самое лучшее. А если все это совершать ради человеков, ну тогда приготовьтесь, что вы приемлете мзду человеческую, как говорил Господь. кто радеет ради человека, приемлет мзду человеческую.
Что это значит?
Это значит, что человек тебя отблагодарит всего-навсего. А если ты радеешь ради Бога, чью мзду ты приемлешь? Вот от Бога то самое добро ты и приемлешь. И поэтому потерявшие из виду Бога люди, но ищущие при этом добро, если они не обретают Христа, то и добро становится, по большому счету, без содержания, без смысла.
Да, оно уже и не добро.
Вот, оно уже и практически и не добро. А когда это все делается ради Бога, вот есть такое расхожее такое выражение в людях, да? Да ради Бога. Что значит ради Бога? Да ради Бога. Так вот, ради Бога – это когда ты делаешь что-то доброе. В первую очередь ради Бога. То есть попытаться угодить Богу и порадовать Бога добрым делом своим – это и есть ради Бога, а не просто ради человека. Человек в этой ситуации находится как бы вторым, вторичным. Помогая людям, мы делаем это ради Бога, ради Его просьбы, ради Его предложения делать это самое добро, делать, быть милосердным или быть человеком, способным прощать, например. Ради кого? Ради людей? Ради себя? Да нет, ради Бога в первую очередь. И если мы это умудряемся понять при жизни, тогда все добрые дела нашей жизни не напрасны. А то бывает так, что человек делает добро ради себя любимого. Посмотрите, какой я жертвователь, посмотрите, какой я благодетель. Но мы-то знаем, что люди, по-настоящему любящие Бога и радеющие ради спасения, они даже жертвуя миллионы и миллиарды, требуют, чтобы имени их не называл никто. Вот это ради Бога. Вот это надо успеть понять в жизни человеку. Вот ради этого церковь и существует, чтобы объяснить каждому из нас самые простые очевидные вещи.
Как сейчас объяснять очевидные вещи, когда нет основания для того, чтобы на это основание класть эти очевидные вещи?
Основание всему Христос, камень веры. Вот надо научать людей веровать в Бога. Как говорил Иоанн Златоуст, он говорил, что вера делает человека, сотворенного из праха, собеседником Божиим. Представляете, какая возникает у нас возможность, как расширяется круг наших собеседников. Целый Бог становится нашим собеседником, если мы имеем веру в Бога. Мы люди, которые взяты из праха земного, мы люди, которые уйдем в могилу и там сгнием, за время нашей земной жизни можем успеть стать Его собеседниками. Красотища неописуемая. С воскресшим Богом имеем возможность быть собеседниками. Так вот этого надо искать, веры в человеке, чтобы его еще, может быть, не потерянное, не до конца растленное сердце и сознание успели при жизни живого Бога встретить. Церковь только ради этого, больше ни для чего.
Есть мнение, что человек может в церковь, да и к Пасхе, и ко всем ее смыслам прийти через культуру. Что Пасха – это культурный феномен, что все так или иначе хоть немного ее празднуют в нашей стране, или хотя бы о ней знают. Батюшка, как вы считаете, может человек через культуру прийти во все те смыслы, которые вы сейчас сказали? Мне почему-то теперь кажется, что нет, потому что культура оставит его на уровне культуры. А к этим смыслам высоким он должен прийти, видимо, каким-то другим путем.
Я не согласен с вашим утверждением или вашим сомнением. Игнатий Брячнинов говорил, он говорил, что даже для человека неверующего прикосновение к святыне не проходит бесследно. То есть даже неверующий человек, прикасаясь к святыне, он так или иначе прикасается с небесами, с Богом, с его, знаете, такой промыслительной заботой о каждом из нас. И культура, которая, та христианская культура, на которой зиждется русская культура, наша отечественная культура, она является голосом Бога из того времени, когда Россия была христианской страной. И вот предложение нам прикоснуться к этому, это предложение самого Бога, наверное, потому что он может нам сказать, а посмотри, как жили твои предки. Ну, если ты не потомок обезьяны, конечно, у которой нету никакой родословной. Посмотри, как жили твои святые предки, которые удостоились великих даров. Может быть, трудной жизни, но тем не менее. Посмотри, что они тебе оставили. Посмотри, какая архитектура, какая живопись, какое слово. Послушай, как они говорили, послушай, как они пели. Ну и сравни, например, с каким-нибудь иноземным культурным таким недоразумением, типа рэп или архитектура современных городов, там стеклянные бессмысленные нагромождения. Это тоже культура? Ну, посравнивай. Сравни, например, архитектуру Московского Кремля с Москвой-Сити. И тебе станет понятно совершенно, как характер и дух людей, живших в то время, когда они хотели украсить свою жизнь вот такой, таким великолепием, как Иркутский Кремль, и с таким безобразием и безумием, которым сегодня представляется вот это нагромождение стеклянных, отвратительных, совершенно чудовищных безобразий в столице русского мира, Москве. Ну, не только в Москве, конечно. И повсюду теперь этот ужас. И вот человек думающий и еще имеющий живое сердце, конечно, ему будет теплее от того, что содержит в себе гармонию, что содержит в себе такой теплый звук, тон. Это все очень глубоко, и человек культурный часто приходит к вере через культуру. Многие люди пришли. Тарковский, например, такой Андрей, великий наш кинорежиссер. В буквальном смысле великий. По-разному люди к нему относятся. Кто-то понимает, кто-то не очень. Но когда он начал работу свою над фильмом «Андрей Рублев», он был вообще неверующим человеком. А закончил этот фильм уже в другом духовном состоянии. И кто ему может в этом отказать? Никто. Он, прикоснувшийся вот к этой сердцевине, к этому солнцу русской культуры, в конце концов был освящен этим и стал носителем ее, этой культуры, стал верующим человеком. В конце концов, по-настоящему, и вот уверовал спустя какое-то время. И мы теперь радуемся, что перед нами раскрывается через его творчество такая идея русского осмысления себя. Все последующие его фильмы, они уже другого качества, совсем другого качества. И теперь все, кто смотрит Тарковского, например, да, люди, они видят в нем великого художника. Кто его сделал великим? Господь может сделать по-настоящему великим творческого человека. Впрочем, как и любого другого.
А тема Пасхи в культуре отражается сейчас в современной. Достаточно для того, чтобы человек взял, это его зацепил, и он пришел в храм?
Да нет, конечно. Кроме церковного, может быть, или около церковного творчества, у нас, в принципе, нет ничего, что могло бы порадовать по-настоящему любящее Богу сердце. Все остальное даже не суррогат, а так какое-то...
Так оппозиция. Да. Все остальное не просто не соответствует, оно вообще противоречить пытается.
Я считаю, просто это извращение ума и сердца, и природы человеческой. Вся эта современная культура, которая не имеет в себе никакого содержания, кроме как вот желание угодить дьяволу и с его помощью, так сказать, развратить оставшихся, особенно молодых людей. Нам хорошо, христианам, нам легко. Мы живем себе в церковной ограде, как физической, так и такой умозрительной, да, мистической. Нам нет смысла слушать то или смотреть туда, где нет Бога. Зачем? Нет никакого. Ни радости, ни удовлетворения, никакого утешения. Так, недоумение, может быть, скорбь за тех людей, которые почему-то считают это культурой, например, в каком-то, ну, высоком смысле. Или какой-то утешающей их какой-то радостью. Я не понимаю. Хотя, по некому смысле, можно, но это беда просто. Катастрофа.
Но с нами еще не все потеряно, если в нашей культуре есть все равно отблеск Пасхи, который может человека привести.
Конечно. Вот мы же видим, как пробуждаются иногда люди, кажется, совершенно безнадежные для спасения. Да и в нас самих это в первую очередь и проявляется. Каждый себя, если вспомнит, скажет, ну я вот могу о себе сказать, что я когда-то Пасху видел только в такой обычной традиции, которую исповедовали мои там деды, в виде там куличей и красных яиц.
Но эта традиция ведь давала вам шанс всегда.
Она всегда давала шанс, потому что эта традиция была укоренена в быту и в обычной жизни крестьян, живших на земле, моих предков, которые жили вот в Бурятии, в Забайкале. Это были самые простые люди. Люди, которые знали Бога, и их вот печальная жизнь советского времени, тем не менее, не вытравила в них вот ту традицию, которую они донесли и до нас, до меня. И я думаю, что во многом благодаря им вера передана была мне, моим детям и тем, кто живет рядом с нами сегодня.
Спасибо, батюшка. Еще начинается сегодня особое время в церкви, которое называется Светлая Седмица. Почему оно особенное? Почему в это время хочется прийти в храм?
Да он потому что свет Христов, просвещающий всех, он достигает самых темных уголков Вселенной и самых таких обезображенных уголков сердец человеческих. И само по себе воскресение Христово. Иногда ведь люди, даже не понимающие смысла, почему-то чувствуют свет, исходящий от церкви, поражающий в самую глубину, и темную глубину нашего сердца, вот эту мистическую радость. И вот эта первая седмица, первая неделя по воскресению Христовом, это то время, когда мы радуемся и поздравляем друг друга с этой Пасхой, приветствуем друг друга: «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Получаем то, что можно получить только от Христа воскресшего. Ту настоящую радость жизни с Богом, жизни в Его объятиях, в Его любви. Это такая радость, которую сравнить не с чем. Поэтому первые дни, 7 дней, мы радуемся этой самой Святой Пасхи, Светлой Пасхи, как мы ее называем. И делимся вот этим светом этой Пасхи со всеми, кого встречаем. Вместо «здравствуйте» мы говорим: «Христос воскресе!» Это как пароль и отзыв для таких людей, причастных к сообществу христиан. «Христос воскресе! Воистину воскресе!» звучит в ответ.
А если точно понимаешь, что тебе не прозвучит в ответ, стоит ли обращаться так к человеку, чтобы дать ему возможность подумать?
Иногда стоит. Иногда стоит. Ну, конечно, надо быть осторожным, аккуратным, чтобы не повредить хрупкое человеческое сердце и сознание. Я имею в виду свое. Потому что иногда, встретив какое-нибудь недоумение или агрессию, ну, человек может и испугаться, и перестать делиться своей радостью. Поэтому будьте осторожны со своими близкими людьми, не разрушая себя и не нанося им какого-то ущерба. Но если вы видите христианина, верующего человека, радующегося Пасхи, ну, конечно, надо сказать ему: «Христос воскрес!»
Воистину воскрес! Есть еще несколько бытовых вопросов, которые накопились у нас в группе относительно Пасхи. Первый вопрос: почему на Пасху служба в храме ночью?
Дело в том, что воскресение Христово, оно произошло ночью.
Вот. Физически произошло ночью.
Да, ночью это случилось, и поэтому и по традиции оно и совершается в ночное время. С начала нового дня, с начала нового времени, с начала новой, там, не знаю, эпохи, которая предлагается нам для торжества.
Чтобы к утру уже точно все случилось.
А чтобы к утру мы, просветленные светом воскресения Христова, самим Христом, уже пошли в новый день, в новую жизнь, вот, в новом свете Его любви.
Обязательно ли освящать яйца и кулич на Пасху?
Желательно, конечно. Все надо освящать в своей жизни. Автомобили, дома, квартиры. Жизнь в браке надо освящать венчанием, например. Крестить детей, освящая их благодатью Божией. Ну и куличи, конечно, как и всякую еду надо освящать. Ну просто есть особый чин освящения, особая молитва людей, верующих во Христа, христианам, освящать яйца и куличи. Это старая традиция, надо исследовать, конечно.
Еще один вопрос. Что делать, если кулич не поднялся, не получился? Это какой-то знак?
Наверное, знак, может быть, неудачного такого опыта кулинарного, но это только говорит об одном, что надо новый поставить кулич и снова испечь его. Не надо здесь думать, что в этом есть какая-то серьезная мистическая проблема. Ну вот, не надо их придумывать лишний раз. Но если не поднялся куличик, давай новый испечем, помолимся и испечем. Попросим у Господа прощения, что у нас не получилось, то ли по нерадению, то ли по какой-то неопытности. И пусть нам Господь благословит испечь новый куличик. Он обязательно получится.
Спасибо, батюшка. На этом наш разговор подходит к концу. Мы еще раз приглашаем вас, дорогие радиослушатели, на пасхальный концерт русской духовной музыки в Харлампиевский храм 27 апреля в 13 часов. Вход будет свободный. Также мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампиевский храм и при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте spasisohrani38.ru. Мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте сообщества «Харлампиевский храм» или обратиться по телефону редакции 24 39 39. Послушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампьевского храма harlamp.ru или на сайте газеты «Иркутск-Информ». А это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампьевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами были настоятель Харлампьевского храма, протоиерей Евгений Старцев и я, Варвара Жукова. Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос, дорогие наши иркутяне! Всем вам Божьей помощи и любви друг к другу! Храни Господь! Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампьевского храма, города Иркутска.